Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». И с этого года также полноценным участником этого проекта является учебно-методический центр здоровьесберегающей технологии и профилактика наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы поговорим о роли искусства в просветительской деятельности и профилактике зависимого поведения. И я представлю участников нашей передачи. Это заслуженный деятель искусств России, профессор, советский и российский актер, театральный режиссер, театральный педагог, заведующий кафедрой мастерства актера Института современного искусства Евгений Вениаминович Радомыслинский. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие.
И проректор Института современного искусства Виктор Эдуардович Сухалец. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В июне текущего года в Кремле состоялся поэтический конкурс «Слово о войне» среди рядового состава военнослужащих президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Это социальный просветительский проект «Уберечь детей от наркотиков», и конкурс был посвящен 75-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, Дню памяти и скорби. Евгений Вениаминович, вот что для вас дата 22 июня?
Знаете, я очень хорошо помню этот день, как ни странно. Мне было 6 лет, я слушал детскую передачу. Вдруг она прервалась, и выступал Молотов, объявил о начале войны. Ну, я мало тогда, конечно, так сказать, понимал масштабы этого события. Но вот с этого дня, в общем, жизнь как-то пошла по-другому совсем все. Родители мои были на фронте. Отец мой, капитан третьего ранга, имеет боевые заслуги, на Северном флоте служил. Мама участвовала как руководительница бригад по обслуживанию солдат. Ну, конечно, так сказать, воспоминания о войне трудные. Ну, что рассказывать, это трудно жили, трудно очень жили. И, конечно, огромная была радость 9 мая 1945 года. Я тоже очень помню хорошо, как я, так сказать, родители ночью ушли на Красную площадь, они уже были в Москве, отец демобилизовался, и я потом утром пошел на Красную площадь. Ни с чем не сравнимые ощущения и самочувствие. Вот. Ну, конечно, так сказать, вот сейчас уже для меня 22 июня 41 года, я понимаю, что это был первый день огромной трагедии нашего народа, огромной трагедии. Масштабы этой трагедии мы только сейчас начинаем понимать, потому что тогда, ну, просто нам, ну, было тяжело, так, голодно, холодно, там страшно, эти бомбежки, разбитые окна. Ну, об этом можно долго говорить, я думаю, что это сейчас не место для этой передачи. Но масштабы, конечно, трагедии этого дня мы начинаем вот сейчас осознавать, понимать то количество жертв, которые, так сказать, наш народ понес, то разрушение страшной страны, которое произошло. Вот и, конечно, дай Бог, чтобы это никогда ничего подобного не повторилось.
Скажите, пожалуйста, вот в советский период времени очень много было фильмов о войне, и вот практически в каждом фильме был такой эпизод начала войны. Ну, во многих, не в каждом, во многих, да. И вот, ну, в разных фильмах по-разному, каждый режиссер старался там по-разному вот это показать. Вот вы свидетель начала войны, вот вы как раз вот вы говорите.
Ну,
вот,
я маленький был.
Да, ну, маленький, но все равно вот сейчас вот прошло вот определенное время. Мы-то люди, которые не были в том времени, вот мы только с экрана это видим. 22 июня началась война. Да. Похоже на то состояние, которое вот было, и вот то, что пытаются показать вот с экрана.
Ну, это разные картины. Есть более талантливые, есть менее талантливые. Есть такой очень формальный какой-то показ, а есть и подлинные, подлинные сцены. Но дело в том, что, в общем, не только я по молодости, но, по-моему, так сказать, большинство людей не понимало масштаб трагедии. Понимаете? Народ был подготовлен к другому. Ну, коротким ударом, малой кровью, коротким ударом. И все это обернулось совсем не так.
Ну, вот я уже сказал, что в нашем просветительском проекте вот с этого года мы предложили еще одно такое направление. Это конкурс, поэтический конкурс «Слово о войне». И это, наверное, тоже вот попытка осмыслить, что происходило, потому что в этом конкурсе, ну, не знаю, может быть, вот первые годы мы акцентируем внимание, чтобы звучали стихи поэтов, которые погибли в Великой Отечественной войне, которые не узнали, чем это закончится, но они верили каждую секунду, что мы победим. Потому что без веры, наверное, победы мы бы, наверное, не достигли. И конкурс не ограничивается чтением стихов, а конкурс – это еще разобраться в биографии того поэта, узнать. А когда начинаешь читать даже маленькие такие вот 5-6 строчек, но они настолько глубокие, настолько полностью раскрывают жизнь этого человека. Вот, но мы сегодня как раз об этом поговорим, и у нас будет возможность услышать некоторые стихи, которые прозвучали в этом конкурсе. Но я бы хотел бы вот перед этим дословно зачитать из положения о конкурсе, цель конкурса. Значит, это воспитание у военнослужащих активной гражданской позиции и морально-нравственных качеств, чувство патриотизма, национального самосознания и гражданственности, ответственности за свое отечество, пропаганда патриотического творчества. И важным моментом также является популяризация малоизвестных военных поэтов, как я вот сказал, что, которые погибли в Великой Отечественной войне. И вот уже на сегодняшний момент достигнута договоренность с командованием президентского полка, это подразделение, которое вот откликнулось на наше предложение, и вот на базе этого подразделения как раз проходил этот конкурс. Данный конкурс планируется проводить ежегодно в Кремле, вот начиная с этого года.
Это замечательная идея, вы знаете, потому что, ну, можно говорить общие слова, ну, знаете, Маяковский говорит, как платье они ветшают, общие слова, а вот такое прикосновение к буквальному, конечно, в ребятах рождает, так сказать, естественно, эмоциональный и осмысленный отклик. По-моему, это замечательная идея, вот тот, кому это пришло в голову, молодец бесконечный.
Ваша оценка для нас очень много значит. И у нас сегодня есть возможность будет услышать, как я уже говорил, некоторые произведения. Я вот предлагаю поэт Владислав Занадворов. Пару слов о его жизни. Владислав родился в 1914 году в Перми в семье инженера-строителя. После школы увлекается геологией и в 30-е годы участвует в экспедициях на Кольском полуострове, за Полярным кругом, в Казахстане. Учится на геологическом факультете Свердловского университета и в 1940 году с отличием оканчивает его. Многие стихи и рассказы Занадворова были посвящены труду геологов. В феврале 1942 года был призван в Красную армию в звании лейтенанта, командовал подразделением минометчиков, участник Сталинградской битвы. Владислав Занадворов героически погиб 28 ноября 1942 года в бою у деревни Русакова Ростовской области и похоронен в братской могиле станицы Чернышевской. Вот я хочу подчеркнуть, что конкурс, который проходил в Кремле, это был уже финал, а этому предшествовала работа. И вот то, что я сейчас вот зачитал, это большой сборник стихов вот поэтов, погибших в Великой Отечественной войне. Командованием было личному составу предложено выбрать. Единственное было условие, что подразделения не должны дублировать тех же самых поэтов. Ну, таким образом, мы фактически охватили весь сборник стихов. И ребята, вот изучая это и выбирая стихи, вот тоже переживали это все. Вот. И я предлагаю сейчас послушать стихотворение Владислава Занадворова «Могилы моих друзей» в исполнении рядового Василия Козловского.
«Могилы моих друзей. Моих друзей не надо искать на кладбищах городских. 2 метра длиною кровать кажется тесной для них. По-братски обнявшись, они лежат, воински выполнив долг, как будто выспаться спешат, пока тревога не поднят полк. Но заглушая метели плащ, без отдыха день за днем над ними каменный трубач трубит, задыхаясь подъем. Еще друзья остались в тайге, как будто легли отдохнуть, с компасом зажатым в руке, чтоб утром продолжить путь. В песках, где горел Саксаул, их прикрыли груды камней, так воды отдаленный гул привычному уху слышней. Но посмотришь, в любом краю мы проходим по их следам. Коль будет нужно, могилу мою ты отыщешь где-нибудь там».
На конкурсе было очень представительное жюри. Я не могу не сказать об этом. Елена Петровна Муратова, заслуженная артистка России, доцент кафедры мастерства актера Института современного искусства. Виктор Эдуардович Сухолет, проректор Института современного искусства. Сергей Зарков, режиссер, сценарист, актер театра и кино. Дмитрий Сосов, поэт и композитор. Ну и, естественно, председатель жюри Евгений Вениаминович Радомыслинский. Евгений Вениаминович, вот ваши впечатления о конкурсе и, может быть, знаете, вот с вашей стороны подсказки или замечания, вот на что нам обратить внимание, раз уж конкурс становится ежегодным, что было бы правильно с вашей точки зрения, с точки зрения, может быть, режиссуры такой, да, вот взять нам на вооружение и использовать в своей работе?
Ну, первое, что я хочу сказать, что на меня очень хорошее впечатление произвел конкурс. Чем, прежде всего? Тем огромным серьезом, с которым ребята подошли к произведению, к изучению этих стихов, изучению, конечно, биографии поэтов погибших. Серьез. Какая-то очень большая трепетность, какая-то честность очень большая, внутренняя по отношению к этим стихам. Мы все время говорим «любовь к отчизне», «любовь к...». А что такое? Что это такое? Это к чему? Это прежде всего любовь к истории и любовь к культуре этой отчизны. То, что накапливалось, те духовные, эстетические, нравственные ценности, которые тысячелетиями накапливались в стране. И полюбить ребята могут все больше и больше, так сказать, свою страну через прикосновение к этой культуре. А в данном случае это высокая культура, вот эти стихи, потому что там нет ни слова лжи. Это все, как говорится, на чистом сливочном масле. Понимаете? Эти строчки оплачивали своей жизнью, своей кровью. Тут уже не до фокусов, понимаете? И ребята это чувствовали. И я не знаю, имеет ли смысл там говорить персонально. Очень трудно было выделять. Понимаете, в конце концов, достаточно ровное было исполнение. Вот на меня большое впечатление произвело выступление Николаева Никиты Владимировича. Он читал стихотворение, он хорошо все стихотворения читал, но мне особенно на меня произвело впечатление, вне конкурсное даже, так сказать, стихотворение «Мой первый учитель». Чрезвычайно трудное стихотворение, которое рассказывает о учителе без руки, который пришел с фронта, и как он передавал свое ощущение от своего долга гражданского. Это было скромно, но это было, так сказать, настолько подлинно, что это, так сказать, заражало ребят, вот, и он замечательно прочитал это стихотворение. Ну, я надеюсь, оно прозвучит.
Я хотел, да, несколько слов добавить, что этот конкурс, вот, он был трогательным, не до слез трогательным, а трогательным через сердце. Ну, у кого-то лучше получалось, у кого-то меньше, но ясно было, что вот у кого получалось, тот просто вот через себя это пропустил, то есть это его трогало, трогало душу, сердце, и он пытался это вот рассказать нам. И члены жюри это просто непосредственно ощущали, и мы, конечно, не мастерство профессиональное оценивали, а именно то, как человек вот перелопатил эту историю, грубо говоря, через себя и пытался до нас донести. Ну, а что касается пожеланий для этого конкурса, то если этот конкурс заканчивался вот таким гала, как бы, представлением, да, то, конечно, вот по предложению Елены Петровны Муратовой, которая не только замечательная актриса и педагог, она еще замечательный мастер художественного слова, просто из столько спектаклей с Евгением Вениаминовичем они поставили там и на телевидении, и в театрах. Вот. Она с удовольствием предложила свою помощь в подготовке ребят к следующему конкурсу, ну, поделиться своим мастерством. Да.
Ну, знаете, мне кажется, что самое главное, чтобы это не перешло в такое...
Профессиональное.
Да, знаете, ложно-театральное дело. Тут гораздо ценнее их подлинность, пускай это будет не на том уровне даже мастерства, но это будет трогать больше, в этом будет больше, так сказать, и для них самих читающих, и для тех ребят, которые слушают. Ведь был полный зал ребят, которые, ведь, так сказать, я понимаю, что дисциплина, что все... Ну, так не заставишь, понимаешь, людей все равно, люди живые. Да, если они не соучаствуют, если они не сопереживают, они все равно будут расслабляться, они все равно будут откачиваться, как говорится. Вот ребята забрали их, и те были очень внимательны. И они существовали вместе со сценой. Зал существовал вместе, это очень важно. И хочется вот на это обратить внимание. Чтобы, не дай бог, это не ушло, так сказать, в такую профессиональность какую-то. Понимаете?
Да. Это очень важно. Очень важно. Я думаю, что вы нам как раз поможете соблюсти правильное направление.
Ну,
потому что...
Если будут силы и время, с удовольствием.
Без Института современного искусства я вот успеха вот в дальнейшем продвижении пока не вижу.
Безусловно. И в этом проекте, и в других месте.
Ну, да, действительно, мне тоже это стихотворение понравилось. И вот что интересно, ребятам было предложено читать по одному стихотворению. Некоторые выбрали два, а вот Никита Николаев, да. Он прочитал два стихотворения, и потом еще вне конкурса. И вот все-таки перед вот этим стихотворением «Мой первый учитель» прозвучали два стихотворения «Весна и Иртыш» поэта Вячеслава Афанасьева. Я тоже хотел бы пару слов о Вячеславе Афанасьеве сказать. Он родился в 1903 году в Тамбове, в 1918 году вступил в комсомол, стал бойцом Чиновского отряда. Затем по комсомольскому призыву уехал на Дальний Восток. Там он работал на Сучаинском руднике, позже поступил на факультет восточных языков Дальневосточного университета. Великая Отечественная война застала Афанасьева в Москве. Поэт ушел добровольцем в народное ополчение, затем в партизанский отряд и погиб в сентябре 43-го года в бою за освобождение Смоленска. Вот, и прозвучали два его стихотворения «Весна» и «Иртыш», но мы послушаем стихотворение внеконкурсное, стихотворение Владимира Фирсова «Мой первый учитель», читает Никита Николаев.
Стихотворение Владимира Фирсова «Мой первый учитель». Я помню сожженные села и после победного дня пустую, холодную школу, где четверо, кроме меня, где нам однорукий учитель рассказывал про Сталинград. Я помню поношенный китель и пятна, следы от наград. Он жил одиноко при школе и в класс приходил налегке и медленно левой рукою слова выводил на доске. Мелок под рукою крошился. Учитель не мог нам сказать, что заново с нами учился умению ровно писать. Ему мы во всем подражали, таков был ребячий закон. И пусть мы неровно писали, зато мы писали, как он. Зато из рассказов недлинных под шорох осенней листвы мы знали про взятие Берлина и про оборону Москвы. В самом году 45-м он как-то однажды сказал: «Любите отчизну, ребята!» И вдаль за окном указал. Дымок от землянок лучился жестокой печалью земли. Все это, ребята, отчизна, ее мы в бою сберегли. И слово заветное это я множество раз выводил, и столько душевного света в звучании его находил. А после поношенный китель я помню, как злую судьбу, лежал в нем мой первый учитель в некрашенном светлом гробу. Ушел, говорили до срока, все беды теперь позади. Рука его так одиноко лежала на впалой груди. Могилу земной закидали, и женщины тихо рыдали. И кто-то негромко сказал: «Медали-то, бабы, медали!» Ведь он никогда не показывал. Мой первый учитель, не вправе забыть о тебе никогда. Пусть жил ты и умер не в славе, ты с нами идешь сквозь года. Тебе я обязан всем светлым, всем чистым, что есть на земле. И думай о судьбах отчизны, что нес ты на светлом челе.
Ну, для участников конкурса мы разработали такие дипломы, лауреаты, участника. У нас каждый участник получил ценный подарок и такой диплом участника, где вот все необходимое на память, что вот он был участником этого конкурса. А сейчас рядовым служит один год всего. Вот, и я думаю, что вот ряды будут пополняться, не будет тех же самых участников. То есть вот это событие произошло у него раз вот на тот период, когда он служил в президентском полку. Мы постараемся, чтобы не только его друзья, но и родители узнали об этом, о его участии в этом конкурсе, и даже, может быть, и увидели, потому что благодаря Институту современного искусства велась с нескольких камер вот видеосъемка, и мы планируем сделать некий такой фильм. Институт уже подготовил очерк, он уже размещен в интернете, все это можно увидеть. Вот хотелось бы еще остановиться на одном авторе, Николай Майоров. Родился в 1919 году в Симбирской губернии в крестьянской семье. После окончания средней школы поступил на исторический факультет МГУ. Летом 41 года в составе студенческого отряда университета принимал участие в строительстве оборонных сооружений под Ельней. А 18 октября ушел добровольцем на фронт. И 8 февраля 1942 года уже политрук пулеметной роты Николай Майоров был убит в бою на Смоленщине. И стихотворение, его стихотворение «Отцам» мы предлагаем радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ посмотреть в исполнении рядового Сергея Васильева.
Отцам. Я жил в углу. Я видел только впалость отцовских щек. Должно быть, мало знал. Но с детства мне уже казалось, что этот мир неизмеримо мал. В нем не было ни Монте-Кристо, ни писем тайных с желтым сургучом. Топили печь, а рядом с нею пристав перину вспарывал литым штыком. Был стол в далекий угол отодвинут, жандарм из печки выгребал золу. Солдат, худые, сгорбленные спины, свет заслонили разом на полу ничком отец. На выцвевшей иконе какой-то бог нахмурил важно бровь. Отец привстал, держась за подоконник, и выплюнул багровый зуб в ладони, и в тех ладонях застеклилась кровь. Так начиналось детство. Падая, рыдая, как птица билась мать, и, наконец, запомнилось, как тают, пропадают в дверях жандарм, солдаты и отец. А дальше путь сплошным туманом застлан, запомнил только пыль и облака, и пахло деревянным маслом от желтого, как лето, косяка. Ужасно жгло. Пробило все на вылет жарой и ливнем, щедро падал свет. А после там войну кому-то объявили, а вот кому запамятовал дед. Мне стал понятен смысл отцовских век. Отцы мои, я следовал за вами с раскрытым сердцем, с лучшими словами. Глаза мои не обожгло слезами. Глаза мои обращены на всех.
Еще интересная такая трагическая судьба одного поэта Владимира Аврущенко. Родился в 1908 году на Украине. В 30-е годы проходил действительную военную службу в танковом полку. И в это же время он подготовил к печати свою первую книгу стихов «4-й батальон». И в течение всей службы в армии поэт состоял членом редакционного совета Государственного военного издательства. Демобилизовавшись, поступил в литературный институт и одновременно работал на радио и в печати. 25 июня 1941 года военный журналист, старший политрук Владимир Аврущенко был уже на фронте. Его стихи печатали в армейской газете «Боевой поход». А осенью 1941 года вошел в группу бойцов, прикрывавшую отход 5-й армии Юго-Западного фронта, и поэт был ранен и попал в плен, и фашисты зверски казнили его. Вот такая судьба. И стихотворение его «День начинался январем» прочитал на конкурсе Александр Колесников.
Владимир Израилевич Аврущенко. День начинался январем. День начинался январем. Термометры сводило. Давайте что ли запоем. И песня забродила. Она срывалась с жарких губ, как в юности бывало. Она металась на снегу, и все ей было мало. Она упала на ряды, которые породно потоком хлынувшей воды текли уже в ворота. Закинув голову свою в заливистом разгоне, и я шагал тогда в строю в 4-м батальоне. Тогда я помню, как на грех у земляного вала одна девчонка мне при всех особенно кивала. Такая девочка, беда, я глянул оголтела, как мало у нее стыда, и как она посмела. И я ей крикнул издали, и тверже поднял ногу: шали, глазастая, шали, а нам пора в дорогу. Хрипел мороз под сапогом, термометры сводило, давайте что ли запоем, и песня забродила.
Ну вот такой конкурс. Я бы хотел чуть-чуть побольше рассказать непосредственно о самом проекте, чтобы радиослушатели и телезрители понимали, что это такой многовекторный социальный просветительский проект, вот, и конкурс является одним из направлений его реализации. А вообще-то проект реализуется уже четвертый год через медиаресурсы, такие как радио, интернет, телевидение, периодические издания. С прошлого года это создание короткометражных фильмов. У нас был фильм «Слово о войне», фильм первый и фильм второй. И в 2014 году данный проект стал лауреатом 19-го международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года. И основная цель этого проекта – это пропаганда здорового образа жизни, правовое воспитание, развитие профилактического и воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование ценностного отношения к здоровью, профилактику употребления психоактивных веществ. Ну, естественно, это и патриотическое, это и духовно-нравственное, и культурно-историческое воспитание молодежи. И первые шаги, когда вот проект создавался, это были сначала радиопередачи, и вот для обсуждения актуальных вопросов мы приглашали в качестве экспертов, профильных специалистов, это были и клинические психологи, наркологи, сотрудники правоохранительных органов, это были профессорско-преподавательский состав, это были педагоги, журналисты, представители органов исполнительной и законодательной власти. И диапазон тем, которые вот обсуждался, был очень большой. Очень большой. И вот на сегодня у нас 70 радиоэфиров и 50 телеверсий. Вот так. А начинали мы вообще с 10 тем, как раз вот уберечь детей от наркотиков. И тогда стояла перед нами еще такая задача. Ее, кстати, обозначил Андрей Филиппов, сотрудник Института современного искусства. Он подсказал, что не надо ограничиваться одним эфиром. Надо сделать так, чтобы вот то, что уже записано, то, что прозвучало, оно должно дальше работать. И тогда он предложил систематизировать некоторые передачи и разместить их на сайте Института современного искусства. Вот. Это было в самом начале, но это дало такой мощный толчок. Потом, в конечном итоге, у нас получилось в результате первого года работы где-то около 40 передач. И тоже интересно, вот радиопередачи, ну как их использовать, да? И появилось вот такое интересное предложение в вооруженных силах. Кстати, одним из первых вот взял на вооружение президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России, когда они в свободное время, ну то есть оно как свободное, там условно чистка оружия, например, или паркохозяйственный день, в виде фона включается передача в течение часа. Люди занимаются какой-то работой, некая моторика такая, но мозги у них включаются в ту информацию, вот, прислушиваются к тем экспертам, притом это эксперты, это специалисты, и они ту информацию, которая к ним вот обращается, они ее достаточно интересно усваивали, потому что она была в ненавязчивой форме. Вот как вам вот такая форма преподнесения информации?
Ну, на самом деле это и психологически правильно, и методически, в плане воспитательной работы. Потому что, ну, что говорить, я сам очень многие дела делаю утром, включая радио. И фоном на меня идет информация, которую я, конечно, впитываю в себя там и так далее. Очень грамотно сделано. И главное, что это приносит пользу.
И вот в 2015 году цикл передач был включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования», по которой в прошлом году повысили свою квалификацию более 2500 педагогов. То есть это вот не где-то на полочке лежит, а это системно работает.
Работает.
Вот это очень важно. Вот это наверное очень важно. Это как методический такой материал, который можно использовать. И вот с этого года новым направлением реализации проекта является проведение вот тематических конкурсов, а также на театральной сцене это тематические спектакли и тематические концерты. Вот, в частности, театр «Лад», «Русский крест», Николая Мельникова, поэма. Вот, как раз ребята были тоже членами жюри на нашем конкурсе. Но я надеюсь, что тот богатый опыт и творческий потенциал, который есть и в Институте современного искусства, можно будет тоже применить и использовать вот в рамках нашего вот этого проекта. Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай, истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. И сегодня мы говорим о роли искусства в просветительской деятельности и профилактике зависимого поведения. Заслуженным деятелем искусств России профессором Евгением Вениаминовичем Радомыслинским и проректором Института современного искусства Виктором Эдуардовичем Сухолет. Виктор Эдуардович, вот давайте поговорим об опыте Института современного искусства, который был создан, институт был создан в 1992, да, в 92-м году. И вот в институте, да, и вот насколько я знаю, в институте с первого дня заботится о здоровье своих студентов, и вот непосредственно под руководством ректора Ирины Наумовны была создана лаборатория здоровья и социальной безопасности.
Ну, начнем с того, что обучение искусству – это передача из рук в руки от мастера к ученику навыков, каких-то умений там, и не только, но жизненных каких-то нравственных позиций, культуры, да, накопления мировой и российской культуры. И именно через это, через учебный процесс идет воспитание студентов главным образом. Но помимо этого остается, естественно, свободное время, где вот проявляются творческие какие-то способности студентов. И мы вот пытались в Институте современного искусства и пытаемся направить эти творческие, так скажем, стремления, выброс этой энергии на какое-то позитивное всегда русло, вот, для того, чтобы создать что-то, что не только удовлетворяло бы их потребности как творцов, да, вот, как творческих людей, да, но и чтобы это можно было использовать действительно для воспитания, для передачи знаний, для, скажем так, поднятия культурного уровня, нравственного, образовательного уровня. В частности, мы с вами целый проект делали, творческий такой, я считаю, проект. Мы ездили по школам с антинаркотической программой.
А, да, это потрясающе.
Но
да,
мы же делали это с вами творчески. Это было интересно не только нам, как организаторам, но и тем школьникам, которые активно участвовали в этом процессе. Да? И тогда рождались такие забавные передачи, да, как вот анонимный чайник там.
Ну, на анонимный чайник я вообще хочу отдельно остановиться. Это ваша идея была, ваша инициатива, и нелегко она реализовывалась, потому что некоторые учебные заведения в штыки приняли, скажем так, даже не сами заведения, а
директорат.
Директорат, да. Вот, что это тут будут приезжать там. А суть-то была в чем? Приезжали профессионалы, режиссуры операторского искусства там, и так далее, велась некоторая беседа с аудиторией, обозначалась тема и предлагалось ребятам, вот этим школьникам, да, включиться в создание социальной рекламы.
Рекламы, да. С, да, разработкой сюжета какого-то, да, 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 или внесение в этот сюжет.
И они в рамках этого мероприятия уже успевали сделать некий продукт и увидеть его вот это своими руками. То есть они,
да,
это...
Потому что тут же шел монтаж, да, и тут же можно было потом отсмотреть все это. Ну, потом это размещалось на сайте института,
и,
да.
И в школе, ведь это и же, школе, да, им это было интересно. Да. А мы еще не знаем, может быть, мы повлияли на судьбу кого-нибудь там, тот понял, что он должен быть не хоккеистом, а режиссером, например, там. Вполне возможно, а почему нет? Да, это, конечно, очень интересно. И Евгений Вениаминович, вот мы как раз вот пока перед передачей чай пили, мы как раз и говорили, насколько искусство помогает вот в плане воспитания, да? Ведь даже та старая школа.
Ну, знаете, художник – это прежде всего гражданин. Гражданин своей страны. И эти вещи разделять невозможно, художника и гражданина. И подлинное искусство всегда возникает тогда, когда оно связано с проблемой государства, с проблемой общества, с проблемой нравственности общества, идейности общества. Поэтому, ну, я сам так случилось, что 50 лет отдал школе-студии МХАТ, преподавал там, и все, что в моих силах, чтобы, так сказать, вот эту линию, вот это направление, которое, так сказать, было всегда самым сильным в русском искусстве, ну и тем более в театральном искусстве, идущего от Гоголя, от Щепкина, от Станиславского, понимаете, от великого русского психологического театра, ну что... Я мог, я всегда старался это утверждать в нашем институте, и не случайно у нас очень многие наши преподаватели, выпускники школы-студии МХАТ, работающие, так сказать, и работавшие в МХАТе, в художественных театрах, и в том, и в другом, понимаете? И я думаю, что здоровый человек, он не только физически должен быть здоров, он должен, прежде всего, здоров нравственно, здоров в своей основе психики, понимаете? А это значит, что быть ответственным за себя, за свое общество, в котором ты живешь, за людей, которые вокруг тебя. Ну, вообще этому посвящено, так сказать, все творчество самых великих русских актеров, режиссеров, драматургов, писателей. В этом же сила русской культуры, русского искусства. Гоголь, Пушкин, Толстой, Достоевский, Островский, Александр Николаевич. Ну, и все это, так сказать, было систематизировано, так сказать, Станиславским и Немировичем Данченко. Очень больно, когда это размывается. Вот для меня это, ну, может быть, знаете... Можно говорить о том, что, как говорится, в прошедшем веке запоздалый, как... но я считаю, что все равно театр, в частности, вырулит на эту генеральную линию. И не случайно весь мир влюблен и увлечен системой Станиславского. Мне приходилось ведь работать на четырех материках, у меня спектакли. И я видел, с каким интересом американские, греческие актеры, сербы, чехи, с каким интересом они, так сказать, относятся к системе Станиславской, к системе художественного театра, понимаете? А мы немножечко здесь бесхозяйственны. Мы бесхозяйственны. Я имею в виду, так сказать, то, что сейчас творится на театре. Мне кажется, это бесхозяйственность. Мы растрачиваем... то богатство, которое, так сказать, было накоплено нашим великим театром. Это, может быть, как говорится, не по теме нашей передачи.
Это как раз именно по теме.
Знаете, что болит, то говорят.
Как говорят, что то, что имеем, не ценим.
Да.
И я вот хочу напомнить нашим слушателям, что Евгений Вениаминович поставил более 80 спектаклей, и среди его учеников Елена Проклова, Александр Балуев, Геннадий Бортников, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева и много-много-много.
Да, Александр Балуев. Да.
И это вот личности, которые...
Да.
В этом списке еще нет будущих звезд, которые выпустил недавно.
Будут. Я надеюсь, будут и будущие звезды, конечно.
Ну вот, хочу как раз остановиться на проекте «Анонимный чайник», ведущая Ксения Морозова. Я вот в интернете посмотрел, там более 30 выпусков. Интереснейшая идея, когда приглашается собеседник, а для него такая заготовочка. В обыкновенный чайник, ну, можно было выбрать любой кувшин, наверное, да. Ну, вот чайник все-таки как бы чаепитие такое, да. Студенты готовят такие анонимно вопросы. И они вот складируются, и гость или ведущая, вот непосредственно Ксения Морозова, вытаскивает записочку и получается, как бы почти в прямом эфире озвучивается вопрос, и надо на него ответить.
Очень хорошо.
А меня тоже вот пригласили на эту передачу, вот как раз после форума, это институт, когда участвовал Институт современного искусства, участвовал в социально-молодежном форуме «Искусство здоровья студентов России». Меня вот пригласили на эту передачу, вот, честно говоря, я, во-первых, горжусь, что я прошел такое испытание, для меня это было очень важно и очень интересно, и важно еще тем, что именно студенты задавали вопросы сотруднику, я в тот момент был сотрудником правоохранительных органов, вопросы анонимные, и то есть некоторые вопросы были не совсем удобные, но наличие вот этих вопросов позволяло вообще понять, насколько воспринимается проблема общества. То, что никто никого не боится, вот задается такой вопрос, а ты будь обязан, раз уж ты занимаешь государственную какую-то должность, ты обязан вот ответить на этот вопрос. Очень
даже
интересно.
Даже элемент анкетирования в этом есть, такой подспудный в том плане, что они задают те вопросы, которые их там либо трогают, либо есть какой-то особый интерес там и так далее.
Вообще, прежде всего, интересно, это неудобный вопрос. Потому что на удобные вопросы и отвечать-то неинтересно, и нету проблемы.
Лучше всего специально заготовленный, да, экспромт, как говорят. Да, здесь вот человек должен отвечать, ну, искренне. И когда это получалось, это было здорово.
Ну, и такая, в плане режиссуры это интересно. И журналистская такая вот.
Ну, не то, что это уж совсем находка. Конечно, это вот комбинация каких-то приемов, да. Но сама форма, она была так, да, интересно найдена. Да.
Но я хочу подчеркнуть, что не зря я сказал, что с первого дня создания вуза руководством уделялось вот большое внимание не только преподаванию предметов, но и вопросы воспитания. И ну, вот эти
через
все...
какие-то традиции, да, которые мы пытались накопить. В общем, каждый вуз, он, конечно, вот, богат своими традициями. Да? Хотя нам 25 лет, но я считаю, что для вуза это уже довольно-таки серьезный срок, когда вот, мы действительно имеем эти традиции, гордимся. Каждый год мы проводим там, День первокурсника, там, я не говорю о 1 апреле, там, команда КВН у нас есть, концерты, благотворительные концерты. Последний у нас состоялся в декабре прошлого года. Это с фондом Хабенского мы давали такой концерт, где принимали не только наши студенты, но и звездные выпускники выходили на сцену. Да, вот через это творчество, самостоятельные какие-то вещи, приучение их, в общем-то, к творческому труду, понимаете? Вот, как говорят, воспитание все идет через труд.
Кстати, вот смотрите, приятное с полезным совмещение. Конкурс, вот уже я уже смотрю вперед, второй конкурс поэтический, «Слово о войне». Ну, как уже у вас есть такая практика, когда студенты привлекаются к этой работе, и у них это идет как, ну, не знаю, потянет ли по содержанию это как курсовая работа, либо контрольная работа, либо домашнее задание. То есть это их работа, практика в рамках их обучения. И в то же время вы участвуете в проекте и вот помогаете реализовать вот такое направление.
Абсолютно верно. Это засчитывается и как практика, и как какие-то курсовые работы, потому что пишутся сценарии, да, обсуждаются с педагогами. Это потом может это вылиться и в преддиплом или в диплом. Например, вот подготовка и проведение вот благотворительного этого вечера с фондом Хабенского, это был диплом студентки-выпускницы факультета режиссуры театрализованных представлений. Конечно, это обязательно. То есть включение жизненно важных, интересных каких-то практических вещей в учебный процесс – это просто принцип построения нашего института.
У нас сейчас есть магистратура. Вот мы сейчас уже, так сказать, год как существует магистратура, сейчас мы новый набор будем делать. Вы знаете, вот сейчас у меня вот такая мысль появилась. А не стоит ли кого-то из обучающейся магистратуры подключить в помощь проведению конкурса следующего? Это их работа будет, и это, может быть, будет очень полезно для тех солдат, которые будут готовить этот конкурс. Может быть, так?
Да. Это... Ну, более того, я хотел вот несколько расширить, что вот, может быть, этот конкурс, там же написано «Слово о войне», да? Но это не обязательно именно о военных действиях, да? И, кстати, часть стихов этих поэтов были о предвоенных каких-то, да, их жизни. Я тут недавно прослушал замечательную передачу «Письма на фронт». Не с фронта, а на фронт. И вот одно просто потрясло мне. Пишет, значит, мама сыну и говорит: сынок, сколько это еще продлится? Mm-hmm. Если это долго, то мы не выдержим. 44-й год. То есть, есть такие вещи, которые можно включить в этот проект. И...
Ну, конечно, да, разные. Война, да, столько, да, аспектов имеет, да, столько, а тыл.
Вот. Это, может быть, даже отдельная номинация какая-то.
Да, например, да. Почему мы всегда, как говорят, в первых рядах участвуем вот в таких проектах? Это позволяет действительно не только воспитывать, но и обучать студентов на практике.
Конечно. Да. А это неразрывные,
да,
вещи.
Абсолютно. Абсолютно. Да.
Вот, к сожалению, у нас время уже, да, нашей передачи подходит к концу, а все-таки хотел бы буквально одним словом затронуть такой проект, как конкурс социального плаката, который вот был под лозунгом «Главной зависимостью должна быть жизнь». И вот этот конкурс показал, что плакат должен быть не негативный, а позитивный. Через позитив вот шла вот эта просветительская такая работа и наглядная агитация. Вот это я впервые, кстати, увидел в Институте современного искусства, потому что на тот момент были такие вот в основном негативные такие страшные картинки по всей стране, практически во всех субъектах вот это рисовалось, что вот это наркомания, что вот это алкоголизация, там вот это все. А вы предложили, благодаря видению ваших студентов, вот немножко по-другому, а цель, которую мы достигаем, мы же ее достигли.
Ну, да, кстати, вот этот слоган, как говорят, да, главной ценностью должна быть жизнь, это то, что придумали сами студенты, да,
и это
один
ценно
из плакатов, да,
и это ценно
пошло в название этого конкурса. Ну, вообще, у нас социальный плакат и работа над социальным плакатом в институте давно поставлена и развивается, вот, и это еще начиналось с трагедии в Беслане, там, и так далее, но разные плакаты бывают, не только жизнерадостные, но и бывает, действительно нужно как-то ударить человека, знаете, как говорят, то есть эмоционально, да, чтобы он что-то понял. Или, как говорил знаменитый режиссер Вуди Аллен, для того, чтобы понять, что жизнь – это подарок, надо сходить там в больницу, в тюрьму, там еще куда-нибудь. И тогда вот там, где люди страдают, люди понимают, в смысле, что могут потерять. На этом принципе основана вот эта как бы лаборатория, которая работала, искусство здоровья там, студентов. Да.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. И сегодня мы говорили о роли искусства в просветительской деятельности и профилактике зависимого поведения. Заслуженным деятелем искусств России профессором Евгением Вениаминовичем Радомыслинским и проректором Института современного искусства Виктором Эдуардовичем Сухолет. Я вам напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел, текст вашего вопроса или сообщения. И я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Спасибо, Евгений Вениаминович и Виктор Эдуардович, за ваше участие в нашей...
Спасибо вам. Спасибо вам, да, спасибо за приглашение. Вам. До свидания.
Всего хорошего.
Забывать про ошибки других. бедные мечты провожать на перроне, а лучше ценить каждый прожитый миг простому дождю, подставляя ладони. Скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.